о Генри.
Поросячья этика.
Читает Юрий Васильев. Часть первая.
Войдя в курительный вагон экспресса Сан-Франциско-Нью-Йорк, я застал там Джефферсона Питерса. Из всех людей, проживающих западнее реки Уобаш, он единственный наделен настоящей смекалкой. Он способен использовать сразу оба полушария мозга, да еще мозжечок в придачу. Профессия Джеффа – небеззаконное жульничество. Вдовам и сиротам не следует бояться его, он изымает только излишки. Больше всего он любит сравнивать себя с той мишенью в виде маленькой птички, в которую любой расточитель или опрометчивый вкладчик может стрельнуть двумя-тремя завалящими долларами. «Самое трудное в нашем деле, — сказал Джефф, — это найти добросовестного, надежного, безупречно честного партнера, с которым можно было бы мошенничать без всякой опаски. Лучшие мастера, с какими мне случалось работать по части присвоения чужого имущества, и те оказывались иногда надувателями. Поэтому прошлым летом решил я отправиться куда-нибудь в захолустную местность, куда не проник еще змей-искуситель, и посмотреть, не найдется ли там какого-нибудь подходящего малого, одаренного талантом к преступлению, но еще не развращенного успехом. Попался мне один городишко, на вид как раз то, что нужно. Жители еще ничего не слыхали о конфискации адамовых угодий и блаженствовали, как в райском саду, давая имена скотам и птицам и убивая гадюк. Городок назывался Маунт-Небо и расположен был примерно в том месте, где сходятся штаты Кентукки, Западная Виргиния и Северная Каролина. Что... Эти штаты не граничат друг с другом. В общем, был расположен где-то там поблизости. Потратив неделю на то, чтобы жители удостоверились, что я не сборщик налогов, я как-то зашел в лавочку, где собирались все сливки местного общества, и начал нащупывать почву. «Джентльмены», — говорю я, после того, как мы уже достаточно потерлись носами и собрались вокруг бочонка с сушеными яблоками. «Джентльмены, мне кажется, что вы самое безгрешное племя на всей земле. Вы так далеки от всякого плутовства и порока. Все женщины у вас благосклонны и храбры. Все мужчины честны и настойчивы. И потому жизнь здесь прямо-таки идеальная». «Да, мистер Питерс, — говорит хозяин лавочки, — правильно вы говорите. Мы благородные, неподвижные, заплесневелые люди, лучше нас во всей этой местности нет. Но вы не знаете Руфа Татама». «Вот-вот», — подхватывает городской констебль, «он не знает Руфа Татама. Впрочем, где бы они могли познакомиться? Это самый отчаянный из всех негодяев, когда-либо убежавших от виселицы. Кстати, я только что вспомнил, что мне еще третьего дня следовало выпустить его из тюрьмы, когда кончился месячный срок, которому он был присужден за убийство Янса Гудла. Но ничего, лишние 2-3 дня ему не повредят».
«Что вы говорите?» — воскликнул я.
«Да не может этого быть! Неужели у вас в Маунт-Небо есть такой дурной человек? Кто бы мог подумать? Убийца! Хуже!» — говорит хозяин лавки. «Он ворует свиней!» Я решил разыскать этого мистера Татама. Через 2-3 дня после того, как констебль выпустил его из-за решетки, я свел с ним знакомство и пригласил его на окраину города. Мы сели на какое-то бревно и завели деловой разговор. Мне нужен был компаньон деревенской наружности для одноактной проделки, которую я намеревался поставить в провинции. И Руф Татам был прямо-таки рожден для той роли, которая была намечена мною для него. Рост у него был гигантский, глаза синие и лицемерные, как у фарфоровой собаки на камине, с которой играла тетя Гарриет, когда была маленькой девочкой. Волосы волнистые, как у дискобола в Ватикане, а цвет волос напоминал вам картину «Закат солнца в Великом каньоне», написанную американским художником и повешенную в американской гостиной для прикрытия дыры на обоях. Это было воплощение деревенского простофили. Это было совершенство. Я рассказал ему все мое дело и увидел, что он готов хоть сейчас. «Оставим в стороне смертоубийство», — сказал я, — «это дело пустяковое и мелкое. Сделали вы что-нибудь более ценное в области плутовства и разбоя, на что вы могли бы указать, с гордостью или без гордости, дабы я знал, что вы подходящий для меня компаньон?»
«Как?» — говорит он, и растягивает по-южному каждое слово. «Разве вам никто не говорил обо мне? Во всем Синегории нет ни одного человека, ни белого, ни черного, который мог бы с такой ловкостью украсть поросенка без всякого шума. Не видно, не слышно, и при этом ускользнуть от погони. Я могу выкрасть свинью из хлева, из-под навеса, из-за корыта, из леса, днем и ночью, как угодно, откуда угодно, и ручаюсь, что никто не услышит ни визга, ни хрюканья. Вся штука в том, как ухватить свинью и как нести ее. Я надеюсь, — продолжает этот благородный опустошитель свинарников, — что близко то время, когда я буду признан мировым чемпионом свинократства».
Честолюбие — похвальная черта, говорю я, и здесь в глуши свинократство — почтенная профессия, но там, в большом свете, за границами этого узкого круга, ваша специальность, мистер Татам, покажется провинциально вульгарной. Впрочем, она свидетельствует о вашем таланте. Я беру вас себе в компаньоны. Капитал у меня $1000, и, пользуясь вашей простецкой деревенской наружностью, мы, я надеюсь, заработаем на денежном рынке несколько привилегированных акций «Прости навек». И вот я ангажировал Руфа, и мы покинули Маунт-Небу. И спустились с гор на равнину, и всю дорогу я натаскивал его для той роли, которую он должен играть в задуманных мною беззаконных делах. Перед тем я 2 месяца проболтался без дела на флоридском побережье, чувствовал себя превосходно, и в голове у меня было тесно от всяких затей и проектов. Я предполагал, собственно, проложить борозду шириною в 9 миль через весь фермерский район Среднего Запада, куда мы и держали путь. Но, доехав до Лексингтона, мы застали там цирк братьев Бинкли. По этой причине в город со всей округи собралась деревенщина и попирала самодельными сапожищами бельгийские торцы мостовой. Я никогда не пропускаю цирка без того, чтобы не закинуть удочку в чужие карманы и не разживиться кое-какой мелочишкой. Поэтому мы сняли 2 комнаты со столом неподалеку от цирка у одной благородной вдовы, которую звали миссис Пиви. Затем я повел Руфа в магазин готового платья и одел его с ног до головы джентльменом. Как я и предвидел, он стал весьма авантажен, когда мы со старым мисс Фицким облекли его в новый наряд. Да, это был великолепный наряд. Сукно голубенькое, в зеленую клетку, жилет цвета дубленой кожи, галстук пунцовый, а сапоги самые желтые во всем городе. Это был первый костюм, надетый Руфом за всю его жизнь. До сих пор он носил просто нанковую рубашку и домотканные штаны своего родного края. Ну уж и гордился он этим новым костюмом, как дикий игород новым кольцом в носу. В тот же вечер я направился к цирку и открыл поблизости игру в скорлупки. Руф должен был изображать постороннего и играть против меня. Я дал ему горсть фальшивой монеты для ставок, не оставил себе такую же горсть в специальном кармане, чтобы выплачивать его выигрыш. Нет, не то чтобы я не доверял ему, просто я не могу направлять шарик на проигрыш, когда вижу, что ставят настоящие деньги. Рука не поднимается, пальцы бастуют. Я поставил столик и стал показывать, как легко угадать, под какой скорлупкой горошина. Неграмотные олухи собрались полукругом и стали подталкивать друг дружку локтями и подзадоривать друг дружку в игре. Тут ты должен был вступить, Руф. рискнуть какой-нибудь мелкой монетой и таким образом втянуть остальных. Но где же он? Его нет. Раз или два он мелькнул где-то вдали, я видел, стоит и пялит глаза на афиши, а рот у него набит леденцами. Но близко он так и не подошел. Кое-кто из зрителей рискнул поставить монету, но играть в скорлупу без помощника – это все равно, что удить без наживки. Я закрыл игру, получил всего $42 прибыли, а рассчитывал я взять у этих мужланов по крайней мере 200. К 11 часам я вернулся домой и пошел спать. Я говорил себе, что, должно быть, цирк оказался слишком сильной приманкой для Руфа, что музыка и прочие соблазны так поразили его, что он забыл обо всем остальном. И я решил наутро прочесть ему хорошую нотацию о принципах нашего дела. Едва только Морфей приковал мои плечи к жесткому матрацу, как вдруг я слышу неприличные дикие крики. Я вскакиваю, открываю дверь, зову благородную вдову, и когда она высовывает голову, говорю: «Миссис Пиви, мадам, будьте любезны, заткните глотку вашему младенцу, чтобы порядочные люди могли спокойно спать». «Сэр», — отвечает она, — «это не мой младенец. Это визжит свинья, которую часа два назад принес к себе в комнату ваш друг мистер Татам. И если вы приходитесь ей дядей или двоюродным братом, я была бы чрезвычайно польщена, если бы вы, уважаемый сэр, сами заткнули ей глотку». Я накинул кое-какую одежду, необходимую в порядочном обществе, и пошел к Руфу в его комнату. Он был на ногах, у него горела лампа, он наливал в жестяную сковородку молока для бурой среднего возраста визжащей хавроньи. «Что же это, Руф?» — говорю я. «Вы манкировали своими обязанностями и сорвали мне всю игру. И откуда у вас свинья? Почему свинья? Вы, кажется, опять взялись за старое».
«Не сердитесь, пожалуйста, Джефф. Имейте снисхождение к моей слабости. Вы знаете, как я люблю свинократство. А сегодня, как нарочно, представился такой замечательный случай, что я никак не мог удержаться».
«Ну что ж, говорю я, может быть, вы и вправду больны клептосвиньей. И кто знает, может быть, когда мы выберемся из полосы, где разводят свиней, ваша душа обратится к каким-нибудь более высоким и более прибыльным нарушениям закона. Я просто понять не могу, какая вам охота пятнать свою душу таким пакостным, слабоумным, зловредным, визгливым животным».
«Все дело в том, что вы, Джефф, не чувствуете симпатии к свиньям. Вы не понимаете их, а я понимаю. По-моему, вот это обладает необыкновенной талантливостью и очень большим интеллектом. Только что она прошлась по комнате на задних ногах».
«Ладно, говорю я иду спать. Если ваша милая свинья действительно такая премудрая, внушите ей, сделайте милость, чтобы она вела себя тише».
«Она была голодна, говорит Руф. Теперь она заснет, и больше вы ее не услышите».
Вы слушали рассказ о Генри «Поросячья этика». Читал Юрий Васильев.